«Так, мальчики и девочки», — сказал мистер Дайл. Он обвел ледяным, блекло-серым взглядом воскресный класс Гарри и Техили, который, из-за пылкой любви мистера Дайла к лагерю на озере Селби и из-за того, с каким неуместным энтузиазмом он рассказывал о нем родителям своих учеников, опустел наполовину. «Давайте-ка поразмышляем с вами о Моисее. Отчего Моисей так стремился привести детей Израилевых в землю обетованную?» Молчание. Мистер Дайл пробежался оценивающим, как у коммивояжера, взглядом по кучке равнодушных лиц. В церкви не знали, куда приспособить новенький школьный автобус, а потому задумали программу помощи неимущим. Собирали по всей округе детей белой бедноты и свозили их под зажиточные своды Первой Баптистской на уроки в воскресную школу. Лица у них были чумазые, других детей они дичились, одеты вечно были неподобающим для церкви образом и на уроках сидели, уставившись в пол. Только слабоумный верзила Кертис Рэтлиф, который был на несколько лет старше всех остальных детей, таращился на мистера Дайла, восторженно разинув рот. «Или возьмем другой пример», — сказал мистер Дайл. «А Иоанн Креститель? Он-то почему так хотел уйти в пустыню, чтобы там дожидаться пришествия Христа?» «Нет, не достучаться до этих юных Рэтлифов, Скёрли и Одумов, до этих мальцов с гноящимися глазами и осунувшимися личиками, до их нюхающих клей мамаш и прелюбодействующих отцов с наколками по всему телу. Ничтожество. Вот не далее, чем вчера, мистеру Дайлу пришлось отправить своего зятя Ральфа, который работал у него в «Шевроле Дайла», каким-то Скёрли, чтобы тот изъял у них за неплатеж новенький Oldsmobile Cutlass. История старая как мир. Возьмут вот такие бездельники в кредит дорогущий автомобиль и давай разъезжать на нем, сплевывая табак во все стороны и хлебая пивко галлонами. И плевать им, что они задолжали платежей за полгода. В понедельник утром Ральф наведается еще к одному Скёрли и к парочке Одумов, хотя те об этом еще не знают». Мистер Дайл поглядел на Гарриет, внучатую племянницу мисс Либби Клифф, на ее друга Хилли Халла, просветлял взглядом. «Вот они, представители старой Александрии, дети из приличных семей, члены которых состояли в загородном клубе и взносы по кредитам выплачивали практически без задержек». «Хилли», — сказал мистер Дайл. Хилли, вздрогнув, оторвался от буклета воскресной школы, который он сложил в мелкий квадратик, и с ужасом посмотрел на мистера Дайла. Мистер Дайл рассмеялся. Зубки у него были мелкие, глаза широко посажены, а лоб круглый, да к тому же он еще и любил смотреть на класс не прямо, а в полоборота, а потому слегка напоминал хмурого дельфина. «Расскажешь нам, отчего Иоанн Креститель проповедовал в пустыне?» Хилли заерзал.
«Потому что ему так велел Иисус».
«Не совсем!» — вскричал мистер Дайл, потирая руки. «Давайте-ка вместе подумаем над тем, в каком Иоанн был положении. Спросим себя, почему он цитировал слова пророка Исаии?» Он провел пальцем по странице. «В 23 стихе».
«Потому что он знал, что таков был замысел Божий», —
раздался голосок из первого ряда.
Голосок принадлежал Аннабель Арнольд. Ее ручки в перчатках были чинно сложены поверх лежавшей у нее на коленях Библии в белом чехольчике на молнии.
«Замечательно!» — воскликнул мистер Дайл.
Аннабель была из хорошей семьи.
Из хорошей христианской семьи, не то что эти халлы, которые только коктейли по клубам распевают. Благодаря Аннабель, чемпионке по жонглированию жезлами, обрел Христа даже ее маленький еврейский одноклассник. Во вторник вечером Аннабель будет выступать на окружном чемпионате по жонглированию, среди главных спонсоров которого был и «Шевроле» Дайла. Тут мистер Дайл заметил, что Гарриет хочет что-то сказать, и зачастил снова. «Мальчики и девочки, вы слышали, что сказала Аннабель?» — бодро продолжил он. «Иоанн Креститель следовал замыслу Божию. А почему он ему следовал?» «А потому что...» — мистер Дайл повернул голову и уставился на класс другим глазом. «Потому что у Иоанна Крестителя была цель». Молчание. почему же, мальчики и девочки, нам так важно иметь в жизни цель?»
В ожидании ответа он все подравнивал стопочку бумаг на кафедре, и красный камень в его массивном золотом выпускном перстне вспыхивал на свету.
«Давайте-ка поразмыслим над этим. Нет целей — нет стимула что-либо делать, верно? Нет целей — нет финансового благополучия. Нет целей, и нам никогда не исполнить замысел Иисуса, не стать добрыми христианами и приличными членами общества».
Тут он с легким испугом заметил, что Гарри довольно-таки злобно на него уставилась.
«Ни за что!» — мистер Дайл хлопнул в ладоши. «Цели помогают нам сосредоточиться на том, что действительно важно. Важно иметь в жизни цель в любом возрасте и ставить перед собой цели каждый год, каждую неделю, каждый час даже. А иначе мы вырастаем и задницу от дивана не можем оторвать, потому что не зачем».
Продолжая говорить, он раздал всем бумагу и цветные карандаши. «От этих юных Рэтлифов и Одумов не убудет, если хоть кто-нибудь им привьет основу прилежания. Дома-то у них разве кто станет этим заниматься? Там, почитай, все сидят без дела, живут за счет государства. Он хотел, чтобы они проделали одно весьма стимулирующее упражнение, которое мистер Дайл уже опробовал на себе во время конференции по продвижению христианства в Линчбурге, штат Вирджиния, куда он ездил прошлым летом.
«Пусть теперь все напишут свои цели на лето», — сказал мистер Дайл. Он сложил ладони домиком и подпер поджатые губы указательными пальцами. «Любой проект, финансового или личного характера. Или напишите, чем вы хотите помочь семье, соседям или Господу. Можно не подписываться, если не хочется. Тогда просто нарисуйте внизу страницы любой значок, который отражает вашу суть».
Все, кто до этого клевал носом, с ужасом вскинули головы.
«Ну, не рисуйте ничего сложного. Например...» — мистер Дайл сыпил пальцы в замок. «Нарисуйте футбольный мяч, если любите спорт. Или улыбающегося человечка, если любите веселить людей».
И он снова уселся за стол. Теперь дети смотрели на листы бумаги, а не на него, а потому его широкая, мелкозубая улыбка слегка скисла.
«Нет, ты хоть в лепешку разбейся, а этих малолетних Одумов, Рэтлифов и кого там еще уму-разуму все равно не научишь».
Он смотрел на их туповатые лица, на то, как они вяло мусолят кончики карандашей.
Пройдет еще несколько лет, и Ральф с мистером Дайлом будут из этих юных неудачников взыскивать задолженности по кредитам, как нынче с их братьев.
Хилли изогнулся, чтобы подсмотреть, что написала Гарриет.
«Эй!» — прошептал он.
В качестве отражения своей сути он прилежно нарисовал футбольный мяч, а потом минут пять молча оторопело таращился на чистый лист бумаги.
«Разговорчики», — сказал мистер Дайл. С шумом, театрально выдохнув, он встал и собрал работы учеников. «А теперь», — сказал он, выложив стопку бумаги на стол, «теперь пусть все по очереди возьмут себе один листок». «Нет-нет», — прикрикнул он на детей, которые сразу рванулись с мест. «Не разбегаемся, как обезьянки. Каждый по очереди».
Без особого рвения дети потянулись к столу. Вернувшись на место, Гарриет не сразу смогла развернуть вытянутый ей листок. Он был сложен столько раз, что стал крохотный, как почтовая марка. Тут Хилли внезапно зафыркал от смеха. Придвинул Гарриет доставшийся ему листок. Под загадочным рисунком, безголовая клякса на ножках-палочках, не то мебель, не то насекомое, Гарриет не знала даже, что это. Животное, предмет, какой-то механизм. Буквы-закорючки кубарем скатывались вниз под углом в 45 градусов. «Моя цель?» — с трудом разобрала Гарриет. «Чтобы папа свозил меня в Опри-Лэнд».
«Опри-Лэнд» — знаменитый парк развлечений неподалеку от Нэшвилла, Теннесси. Был демонтирован в 1997 году.
«Ну же!» — говорил тем временем мистер Дайл. «Пусть кто-нибудь начнет. Неважно, кто именно».
Гарриет наконец развернула свой листок. Почерк был Аннабель Арнольд, округлый, старательный, Д и У с завитушками.
«Моя цель! Моя цель — молиться, чтобы Господь каждый день посылал мне человека, которому я могу помочь!»
Гарриет злобно уставилась на листок. Внизу страницы две прописных «Би» прижимались друг к другу палочками, образуя дурацкую бабочку.
«Гарриет», — вдруг сказал мистер Дайл, — «давай начнем с тебя».
Гарриет прочла кружевную клятву плоским, невыразительным голосом, надеясь, что так в достаточной мере выразит свое презрение.
«Вот это цель так цель!» — тепло воскликнул мистер Дайл. «Это не только призыв к молитве, но и призыв к служению. Вот он, юный христианин, который думает о своих ближних и в церкви, и в общем. Я разве что-то смешное сейчас сказал?»
Вялые смешки тотчас же стихли. Повысив голос, мистер Дайл спросил.
«Гарриет, что же эта цель говорит нам об ее авторе?»
Хилли постучал Гарриет по колену. Под столом тихонько опустил вниз большие пальцы. Неудачник, мол.
«Там есть символ?»
«Сэр?» —
переспросила Гарриет.
«Ну, каким символом автор обозначил себя?»
«Насекомым».
«Насекомым?»
«Это бабочка»,
— прошелестела Аннабель, но мистер Дайл ее не услышал.
«Что за насекомое?» — спросил он Гарриет.
«Ну, точно не знаю, но, похоже, у него тут жало».
Хилли вытянул шею, заглянул в листок.
«Фу!» — завопил он с практически неподдельным ужасом. «Это еще что?»
«Дай сюда», — приказал мистер Дайл.
«И кто только мог нарисовать такое?» — спросил Хилли, с тревогой оглядев класс.
«Это бабочка»,
— уже громче сказала Аннабель. Мистер Дайл потянулся было за листком, но внезапно, так внезапно, что все аж подскочили, Кертис Рэтлиф громко и восторженно закликотал. Он возбужденно подпрыгивал на стуле и тыкал пальцем в сторону учительского стола.
«Это моя!» — булькал он. «Это моя!»
Мистер Дайл так и замер на месте. Он до ужаса боялся, что Кертис, который всегда сидел смирно, забьется в припадке или на кого-нибудь набросится. Он быстро сошел с кафедры и бросился к нему.
«Что такое, Кертис?»
Мистер Дайл наклонился к Кертису поближе, а его доверительный голос разнесся по всему классу.
«Тебе в туалет надо?»
Кертис все кликотал, лицо у него стало пунцовым. Он так рьяно прыгал на стуле, который был ему маловат и жалобно под ним скрипел, что мистер Дайл вздрогнул и сделал шаг назад. Кертис тыкал пальцем во все стороны.
«Это моя!» — хрипел он.
Вдруг он вскочил со стула. Мистер Дайл отшатнулся, запнулся, тоненько, позорно вскрикнул и схватил со стола измятый лист бумаги. Он очень аккуратно разгладил ее и вручил мистеру Дайлу. Ткнул пальцем в бумагу, ткнул в себя.
«Моя!»
— расплылся он в улыбке. Сказал мистер Дайл. С задних рядов послышался шепоток, кто-то нахально захихикал.
«Совершенно верно, Кертис, это твой листок».
Мистер Дайл нарочно отложил его в сторону и не стал класть к ответам других детей. Кертис всегда просил, чтобы ему дали ручку и бумагу, а если ему их не давали, начинал рыдать, но при этом он ни читать, ни писать не умел.
«Моя»,
— сказал Кертис, он ткнул пальцем себе в грудь.
«Да», — осторожно согласился мистер Дайл, — «это твоя цель, Кертис, совершенно верно».
Он положил листок на стол. Кертис снова схватил его и, выжидательно улыбаясь, опять всучил мистеру Дайлу.
«Да, спасибо, Кертис», — сказал мистер Дайл и указал на его пустой стул. «Кертис, можешь вернуться на место. Я сейчас чти...» «Кертис, если ты не сядешь на место, я не смогу...» «Чти мою!» — завизжал Кертис. Он начал подпрыгивать, до ужаса перепугав мистера Дайла.
«Чти мою! Чти мою! Чти мою!»
Мистер Дайл, растерявшись, смотрел на измятый листок бумаги. Там ничего не было написано, одни каракули, как будто ребенок намалевал что-то. Кертис ласково заморгал, пошатываясь, сделал шажок в его сторону. Для Дауна у него были удивительно длинные ресницы.
«Чти!»
— сказал он.